Алиса потянулась и сообщила: «Парни, не будем ходить вокруг да около. К нам с визитом доброй воли приходил ваш представитель», — она кивнула на Мазура, — «и произвел самое хорошее впечатление. Поэтому давайте-ка на прием на политиков, они еще 100 лет не договорятся, и, не дожидаясь потепления отношений на официальном уровне, внесем свой вклад в польско-канадскую разрядку. Штопор у вас есть?»
Вундеркинд, сделав правой рукой почти неуловимое движение, — это он пистолет перемещает, чтобы восседающая у него на коленях бесшабашная студентка случайно не наткнулась, — догадался Мазур, — ответил со всей галантностью: «Поляк без штопора, что арабский шейх без гарема. Юзеф, посмотри там», — и послал Мазуру выразительный взгляд. Деликатно освободившись от повисшей на нем белокурой подруги, Мазур вышел в соседнюю комнату. Пленник распростерся на постели, пребывая в уютном наркотическом забвении, а трое бодрствующих воззрились на Мазуру с немым вопросом, дисциплинированно ждали конкретных приказов. Штопор на столе и в самом деле отыскался. Казенное, роскошное никелированное устройство, ничуть не похожее на своего убогого советского собрата затейливый механизм. Подхватив его, Мазур шепотом распорядился: «Посматривайте тут. На всякий случай, если заглянут, дрыхните беспробудным алкогольным сном». «А это не будет подозрительно?» — спросил доктор Лемарь, завистливо косясь на дверь, из-за которой доносился девичий смех.
«Что-нибудь придумаем по ходу», — сказал Мазур. «Ушки на макушке, мало ли что».
Он закинул на плечо расстегнутую сумку, прижал локтем боковины, чтобы не выглядывал автомат, покосился на ближайшую постель. На ней в лучах утреннего солнышка безмятежно дрыхли в обнимку Джоанна и шатенка Мишель, не обремененные одеждой. Мазур заботливо, как-никак не чужие, укрыл их огромной простыней. Алиса посапывала на соседней койке, самая моторная и неугомонная из трех, но снадобье доктора Лемаря, украдкой подброшенная красоткам в бокалы на исходе ночи, и не таких с ног сшибала. Самый простой и гуманный вариант. Спать будут до вечера, если не дольше. Не убивать же их в самом-то деле, коли уж они оказались именно теми, за кого себя выдавали. «Хорошие девочки», — подумал Мазур с мимолетной сентиментальностью, — «простые, как перпендикуляр. Захотели оттопыриться на полную и оттопырились, так что дым стоял коромыслом, и никто из группы в стороне не остался, исключая, понятное дело, одурманенного пленника, про которого соврали, что он единственный в компании наркоман, а вдобавок импотент. После всех ночных забав, от которых вмиг посидел бы любой советский замполит, и, будь его воля, разогнал бы товарищей офицеров по чукотским и среднеазиатским гарнизонам, Мазуру полагалось бы испытывать одни лишь положительные эмоции. Но он, как и все остальные, чувствовал, что запомнит эту ночку на всю жизнь вовсе не по эротическим причинам. Нервотрепка выдалась жуткая, потому что до самого конца, до завершения банкета, не было уверенности, что это не коварный ход империалистов, вознамерившихся повязать их тепленькими и расслабленными. Об этом в процессе следовало не забывать ни на секунду слушать краем уха и косить краем глаза, а если кто-то считает, будто это легко, пусть сам попробует. И только теперь наступила полная ясность, очистившая шальных девчонок от всех подозрений. Но не станешь же их будить и извиняться за то, что все это время вынуждены были допускать самый скверный вариант и считать всю троицу подставой контрразведки.
«Пойдемте, пожалуй», — спросил вундеркинд нейтральным тоном, тем самым старательно подчеркивая, что он четко понимает пределы своих полномочий и, боже упаси, не командует там, где начинается власть Мазура. «Мужик он, в общем, неплохой», — великодушно подумал Мазур перед заброской, ожидавший худшего. «Ходить с ним можно. Подготовочка хромает. Не боевик все же. Ну да каждому свое». И распорядился: «Пошли». Оглянулся с мимолетной грустью. Благодаря трем дрыхнущим грациям и ночным забавам очередное случайное пристанище имело уютный, домашний и насквозь безопасный вид, даже уходить было жалко. Первым шагнул на крыльцо. Вокруг, куда ни глянь, полное безлюдье и безмятежная тишина. Очень уж ранний был час, люди не для того ехали сюда отдыхать, чтобы вскакивать ни свет ни заря. Но чокнутых поляков, вторые сутки запоем пивших, это, понятно, не касалось. Они просто обязаны были колобродить, благо за все уплочено. И разудалая компания двинулась к лодочной пристани, беззаботной хмельной ватагой. Посередине викинг с куманьком волокли под микитки пленного. Он переступал своими ногами, почти не волочась на руках добрых приятелей. Но физиономия была озарена той же бессмысленной слюнявой улыбкой,
Лымарь двигался следом, бдительно опекая своего пациента. Остальные их обступили, явственно пошатываясь, время от времени раздражаясь бессмысленным пьяным хохотом. Лаврик время от времени притворялся, что отхлебывает из бутылки. Вундеркинд порой отбивал на ходу чечетку. Кто тут знает в точности, как выглядят доподлинные польские пляски? А Мазур, терзая гитару, без особого надрыва распевал: «Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела, ты ж меня молодого зумазразума звела». Кто сказал, что поляк не может петь украинские песни? Еще как может. Одним словом, вылитые поляки, хоть в шляхту записывай всем скопом. Они вышли на причал по пружинившим доскам, прошли мимо шеренги лодок и яхточек со спущенными парусами, стали грузиться в большую белую моторку с номером 269 на скуле и намалеванной пониже ухмылявшейся русалкой. Все было в порядке. Их безымянный проводник именно эту лодку для них законнейшим образом зафрахтовал на неделю, как и домик. И все же к ним опрометью кинулся неведомо откуда вынырнувший смуглый абориген в белом костюмчике и красной шапочке вроде фески с выписанным золотыми буквами названием курорта. В лодку как раз загружали пленника, смирнехонького и вовсе не имевшего ничего против морской прогулки. Викинг с куманьком и ухом не поведя продолжали свою работу, а Лаврик, словно бы невзначай, зашел крикуну за спину. Вундеркинд уже сидел за штурвалом в барском кожаном кресле. Мазур молниеносно окинул окрестности цепким взглядом. Не было никаких признаков засады или облавы, местность далеко просматривалась. Болван в белом, немало не подозревавший, что в случае чего жить ему оставалось считанные секунды, вот он, ангел смерти, за спиной, в облике пьяненького ляха, затараторил на неплохом английском, со всем пылом восточного человека, помогая себе отчаянными жестами, тыча пальцем то в небо, то в море и корча зверские гримасы. Ничего тут не было непонятного для людей, знавших английский получше этого обормота, а тем более моряков. Мазур и сам прекрасно видел, что в высоте нехорошо громоздятся кучевые облака, и понимал, что порывы ветра, налетающего с моря в сочетании с понижавшимся давлением, обещают не самую приятную погоду. Однако он добросовестно скорчил идиотскую гримасу и пожимал плечами с видом пьяного дурака, забывшего даже свой родной язык, не говоря уж про иностранные. Служитель картинно, хватаясь за голову и воздевая руки к хмурившимся небесам, добросовестно толдычил, что погода портится, что может, как частенько в это время года, налететь шквал. И все это серьезно и очень опасно, так что он убедительно просит господ воздержаться от морской прогулки, тем более в их, деликатно выражаясь, утомленном состоянии. Не обращая на него ровным счетом никакого внимания, Мазуровы ребята один за другим попрыгали в лодку. Выбросив руку, Мазур бесцеремонно сгробастал аборигена за щуплое плечо, притянул к себе и жизнерадостно рявкнул в лицо: «Еще Польска не сгинела, пся крев!» Перепрыгнул через борт, плюхнулся рядом с вундеркиндом, моментально включившим мотор, сделал ручкой аборигену. Абориген прям-таки взвыл от такой непроходимой тупости, схватился за голову в нешуточном расстройстве, завопил что-то насчет строгих запретов, но моторка уже отвалила от мостков, отпрыгнула, задрав нос, подпрыгивая на волнах, понеслась в открытое море, стремясь побыстрее уйти из территориальных вод в более подходящие для субъектов вроде них нейтральные. Погода портилась не на шутку. Солнышко уже вовсе не видно за громадами темневших кучевых облаков. Волнение на море усиливалось, верхушки волн загибались, и с них срывались брызги. Не менее 4 баллов, согласно Бофорту, приятного мало. «Пеленг!» — бросил в пространство Мазур и оглянулся через плечо, чтобы бдительно проконтролировать, как и положено командиру. Убедился, что землемер моментально извлек небольшой транзистор, в темпе обломал маскировавшие подлинную натуру прибора боковины и стал привычно манипулировать немногочисленными верньерами. «Косту на 20!» — прилежно стал он подавать команды вундеркинду. «Право руля! Так держать!» Резкие порывы ветра налетали с разных сторон. Дышать становилось все труднее. Прав был абориген, чертов, прав с самого начала. Шквал вовсю разворачивался над Бабель-Мандебским проливом, погромыхивая раскатами грома, нависая темными облаками. Полоса дождя хлестнула по лодке справа налево, и все моментально промокли до нитки, невольно сутулись, вжимая головы в плечи. Один только пленник с бессмысленной улыбкой таращился в темное небо. Слева сверкнула ветвистая молния, вскоре донесся оглушительный треск грома. Мазур моментально, чисто автоматически отсчитал секунды меж вспышкой и грохотом.
Получилось, молния прошила облака всего в 1,5 километра к Зюйтвесту. Ливень ударил, обрушился, как лавина, хлеща косыми струями, но впереди уже чернел изящный силуэт маршала Ворошилова. Моторку отчаянно швыряли волны, под ногами хлюпала вода, на людях не осталось сухой нитки, но сжавший губы в ниточку вундеркинд вел суденышко уверенно и твердо, что твой Джон Грей из классической песенки, а потом аккуратно, ловкими маневрами удерживал его на расстоянии от стеной нависавшего борта, чтобы пляжную скорлупку не разбило, а корабельную броню. Мазур, выплевывая затекавшую в рот воду, зорко наблюдал за рулевым, готовый в любой миг кинуться к штурвалу, но его вмешательство так и не потребовалось. Следовало окончательно признать, что вундеркинд все же несовершенный растяпа. Сверху упали тали, и на них лодку подняли на борт. Днище стукнуло о палубный настил довольно чувствительно, что-то затрещало. Однако беречь суденышко больше не было нужды, как раз наоборот. К нелепо завалившейся на бок моторке со всех сторон бросились соответствующие спецы, молчаливые и привыкшие ко всему на свете в развивавшихся непромокаблях. Двое скорехонько извлекли пленника и уволокли куда-то с глаз долой, о чем Мазур нисколечко не сожалел. Остальные занялись лодкой. Ее должны были в скорости непременно выловить аборигены, кормившиеся морем, перевернутую, с пробитым днищем, сорванным мотором. Вряд ли кто удивится, получив столь явное доказательство, проявленное пьяными поляками трагической бесшабастности. 7 мудрецов в одном тазу пустились по морю в грозу. Вот именно. Случается на морских курортах. Никто и не встрепенется, разве что случайные подружки мимолетно погрустят. Благо, на столе осталась написанная пьяными каракулями записочка: «Спите, мол, лапочки, кисочки и солнышки, а мы немного прокатимся и вернемся». А, впрочем, все эти тонкости уже никоим образом не касались ни Мазура, ни его людей, сделавших свое от сих и до сих. Они уже через несколько минут полной ложкой вкусили заслуженного блаженства. Изолированный кубрик, никаких любопытных глаз, горячий душ, сколько влезет. Они сидели распаренные и размякшие, завернувшись в огромные мохнатые простыни, прихлебывая чаек дегтярного цвета, на короткое время исполненные любви ко всему человечеству без малейших исключений. Вполне вероятно, случай здесь Ван Клейн, ему бы даже по морде не дали. Землемер жестом фокусника извлек непочатую бутылку Старки, каким-то чудом прихваченную из реквизита на глазах всех встречающих. И Мазур растроганно подумал, что кадры у него подобрались стоящие, на ходу подметки режут. Он и сам не заметил, когда подчиненный успел напроказить. И отстранил протянутую ему первым делом как командиру бутылку, показав глазами в сторону вундеркинда, как-никак тот был самым старшим по званию, а кроме того заслужил, чтобы его включили в компанию.